последний день 2017 года митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий осветил храм в строящейся православной гимназии в Молитовском благочинии Нижнего Новгорода. Для архипастыря, который возглавляет Нижегородскую кафедру уже 15 лет, это богослужение особенное, ведь храм посвящен апостолу Тимофею и мученице Татьяне, так звали родителей владыки Георгия.
Взирая на свой пройденный путь, я понимаю, что никто более, ну, не оказал влияния на становление как человека, как мои родители. Тимофей, мой отец, бывший фронтовик, всю жизнь работал, родил 6 детей, нас всех воспитал. Мать также пережила войну в оккупации. Вера моя формировалась от утробы матери, от отца матери, потому что родители были верующими. И, собственно, это наложило свой такой огромный отпечаток в жизни молодого человека, особенно в школьные годы, когда ты верующий. А стать октябренком, пионером или комсомольцем подразумевалось отказаться от своей веры. Поэтому вот уже в таком юном возрасте ты стал на путь такого некоторого исповедничества и стойкости. Внутренняя честность от родителей, способность жить и трудиться, и полагать все свои усилия на Бога и на само на себя. И больше ни на кого не надеяться в этом земном пути.
В юные годы о монашеском пути будущий митрополит Георгий и не помышлял. Как и большинство советских молодых людей, он окончил школу, отслужил в армии. И неожиданно, будучи в Троице-Сергиевой лавре, получил благословение поступать в Московскую духовную семинарию.
Первый год учебы оказал очень сильное влияние, что оказалось, что есть параллельный мир, который для тебя очень интересен, глубок. Вот это чистота, святость и праведность жизни. Это как камертон отозвался в твоей душе, это как некоторая искра загрелась в твоем сердце. И вот уже тогда, под влиянием преподобного Сергия, Московских духовных школ, братства преподобного Сергия Лавры, у меня созрело решение попробовать воинскую жизнь уже в монашестве.
В Троице Сергиевой Лавре братья хорошо помнят, когда во время святаго рождественского поста неожиданно для всей братья объявили, что будет монашеский постриг в Троицком соборе послушников. Неожиданно, потому что обычно в Лавре постриги бывают великим постом, перед Пасхой. И этот постриг мне особенно запомнился, потому что он был как раз накануне праздника в честь иконы Божией Матери «Нечаянна радость». В Троицком соборе имел место быть постриг владыки Георгия, будущего митрополита Нижегородского и Арзамасского. И для него это была нечаянная радость. И для братьев это была нечаянная радость. Потому что вся братья видела в будущем митрополите доброго инока, трудолюбивого, боголюбивого инока, монаха Георгия.
Митрополит Георгий принял монашеский постриг в 1989 году. С тех пор он был насельником Троицы Сергиевой Лавры, выполнял разные послушания – от водителя до эконома монастыря. После 14 лет счастливой жизни под покровом преподобного Сергия иеромонах Георгий удостоился нового, очень сложного и ответственного послушания.
Очень много есть задач по сохранению культурного облика исторического Лавры. Много планов, забот, попечений. Я понимал, что, возможно, когда-то придется нести в другом месте послушание, но что это вот сейчас это будет, ну, это никак невозможно. А вместе с тем проходили месяцы, и в это время мою душу и сердце посетило необычайное чувство близости Христа. Вот он не где-то далеко, а здесь рядом. И он не где-то в ином временном измерении, а он сегодня с тобой. Вот он с тобой рядом и в тебе. это необычайное чувство, ощущение близости Христа как друга, как старшего брата. Твой действительно скалы, фундамент, на который ты опираешься, и тебе на нем и стоять. Вот это вот внутреннее ощущение, оно незабываемо. И поэтому, когда пришло время общения с Тишим Патриархом по вопросу несения епископского служения, сомнения или отчаяния, или уныния у меня нисколько не было в сердце, в душе. Была внутренняя радость и понимание, что со мною Христос, и все благоустроится и разрешится.
Епископ Георгий прибыл в Нижний Новгород 7 февраля 2003 года. Он отслужил божественную литургию в Спасском Староярмарочном соборе, который был в те годы кафедральным.
15 лет исполняется, и как раз 15 лет назад мы с владыкой Георгием встретились перед входом в Староярмарочный собор в Нижнем Новгороде. Как раз он прибыл на Нижегородскую землю. Я в то время был губернатором. Познакомились и присутствовал на первой его службе. Ну, а затем жизнь так складывалась, что встречаться приходилось довольно часто. Во-первых, в ходе реализации проектов, связанных с храмами православными, и в первую очередь с реконструкцией Дивеевских святынь, владыка Георгий мне запомнился именно умением широко мыслить. Если первые задумки были, ну, так, привести более-менее в порядок Дивеево, отремонтировать храмы, ну и на том вроде бы как и закончить. И здесь он проявился именно как глубоко понимающий в вопросах строительства и реконструкции, какие мастера должны быть, какие материалы применяться. Я скажу, что наши многие строители как раз не ведали глубоко и профессионально в тех работах, которые предстояло выполнить.
Первого августа 2003 года в Серафимо-Дивеевском монастыре звучали молитвы на многих языках мира. Представители всех поместных православных церквей съехались на торжество в честь столетия прославления преподобного Серафима Саровского. Такое масштабное событие нужно было тщательно спланировать и не только принять паломников и гостей, но и много поработать над восстановлением святынь в Сарове и Дивееве. На всю подготовку полгода.
Никакого страха и отчаяния совершенно не было. Потому что не было до конца, может быть, ощущения, понимания, каким великим делом ты занимаешься. Нет этого восприятия, что ты какой-то совершаешь большой подвиг. Это ежедневное труд, служение, дело. Для меня такое очень интересное сравнение. Уже будучи епископом, я приехал в Троице-Сергиевую Лавру и подошел к своему любимому детищу колокольне. Вот когда ты подходишь почти вплотную, там, на расстоянии 3 или 5 метров от колокольни, тебе невозможно понять, какая она большая и какая она красивая. А чтобы увидеть красоту архитектурного шедевра, тебе нужно отойти на расстояние 50 метров. Только тогда ты увидишь вот всю красоту колокольни Троице-Сергиевой Лавры. Вот, наверное, это событие, которое мы совершали в Сарове Дивеево, уже потом прошло время, и ты отошел немножко дальше, со стороны посмотрел, вот здесь можно было испугаться и как-то запаниковать, как это возможно, такие короткие сроки, столь много сделать.
Видно, вот Царица Небесная избрала его для этого служения, потому что подготовить в короткие сроки, меньше чем за полгода торжества, это было непростое дело. Даже для него, как бывшего эконома Троице-Сергиевой Лавры. Можно сказать, новоначальный священнослужитель, сорокауст своего служения, проходил именно в Дивеевском монастыре. Утром, вечером он был на службе, а в промежутке между службами проводил совещание по реставрационным работам нашего монастыря и подготовке к торжествам столетия. Очень было горячее и напряженное время. Я иногда заходила в алтарь, он так откинувшись, я говорю: «Владык, трудновато». Он говорит: «Немножко». Но такого вот я могу сказать, чтобы усталости или какого-то недовольства, он все нас всех тут можно сказать, строил и руководил. И главное, что реставрационные работы, они проводились на таком высшем уровне с участием квалифицированных специалистов.
К юбилейным торжествам была проделана огромная работа. Восстановлены главные соборы Дивеевского монастыря, Троицкий и Преображенский. Приобрела должное благолепие засыпанная в советское время святая канавка Царицы Небесной, а в Сарове был восстановлен и освящен храм в честь преподобного Серафима Саровского, в котором в советское время находился театр. Продолжают благоукрашаться эти древние обители и сейчас. В Дивееве в 2012 году был заложен и начал строиться собор в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, храм, появления которого предсказал преподобный Серафим Саровский. Спустя 3 года он был освящен. А в Сарове сейчас строится Успенский собор, главный храм обители, который в советские годы был разрушен. Множество людей объединились и трудятся в деле возрождения этих великих святынь.
Тогда родилась идея создания фонда преподобного Серафима Саровского, Всероссийского чудотворца, который бы объединял многих людей по многим направлениям. И, конечно, вначале подразумевалось, что это должно быть усилие по возрождению Сарова и Дивеева. И сегодня приходится много заниматься возрождением этих святынь, и строительство храмов, и освобождение помещений от других учреждений или там проживающих. Но не менее важна деятельность фонда преподобного Серафима – это просветительская деятельность. Такие программы, как «Православная инициатива», «Серафимовский учитель», которые направлены на объединение людей, кто занимается областью образования, культуры, социального служения. И уже минули десятилетия, 15 лет второе десятилетие, а эти программы существуют, они востребованы и развиваются.
Небольшой по размерам храм Рождества Иоанна Предтечи с 2005 года стал центром проведения нового государственного праздника – Дня народного единства. С тех пор на площади перед храмом установлен памятник Минину и Пожарскому, которые возглавили Нижегородское ополчение и освободили Россию от польско-литовских захватчиков. Рядом с памятником – возрожденный Казанский храм, который заложил патриарх Алексий II. Это уникальное место не появилось бы на карте самых важных достопримечательностей Нижнего Новгорода без успешной совместной работы руководства региона и священнослужителей.
Именно благодаря владыке появилось такое слово, которое часто употреблялось в дальнейшем. Это слово «соработничество». Мы долгие годы работали над тем, чтобы в области был социальный мир, чтобы все люди, вспоминая историю Нижегородского ополчения, прежде всего во главе с Мининым и Пожарским, гордились своей малой родиной. И владыка Георгий вместе с светской властью многое делал и настраивал всех для того, чтобы это в душе каждого укоренилось.
Огромное количество храмов в целом восстанавливается по Нижегородской области. В Нижнем Новгороде количество храмов, которое восстановлено и стало жемчужиной по-настоящему этого города, просто поражает. И, безусловно, это все достижение и заслуга владыки. Владыка является настоящим пастырем. Он не только ограничивается церковной деятельностью и богослужениями, также занимается просветительской деятельностью, общается с молодежью, с производственными коллективами, с жителями. Отдельная забота владыки – это духовное просвещение. То количество православных гимназий, которое открыто в Нижегородской области, гораздо больше, чем в других регионах, вообще во всем Приволжском федеральном округе. Это все также заслуга владыки.
В Нижегородской епархии есть добрая традиция. Каждый год владыка Георгий поздравляет с Пасхой Христовой и другими праздниками учащихся духовных школ епархии и, конечно, гимназистов. Всего в Нижегородской епархии сегодня 9 православных гимназий, 1 монастырская школа, 3 православных детских сада, где обучаются почти 3000 детей. Сейчас в эти учебные заведения сложно попасть. Во многие из них большой конкурс. Уже трудно представить, что когда православные гимназии только открывались, родители будущих учеников относились к ним с недоверием.
В начале этого пути у многих людей это вызывало непонимание, даже какой-то страх. А что такое православная гимназия? Это что, детский монастырь? Это что, воскресная школа? Ну да, вот вы все детей заманиваете, вы священники, монахи. А может, ребенок хочет быть космонавтом, инженером, врачом, учителем? Почему, может быть, православная гимназия вы этим ограничена? И когда ты объясняешь, что это обычное школьное образование с православным компонентом, что это такой же обычный диплом, что те же предметы, которые преподаются в обычной школе, это вызывало какое-то сомнение, удивление, а у кого-то восторг. Мы увидели, насколько это востребовано среди людей. И у нас было сначала одна, две гимназии. И люди возили из других городов, старались возить, из других районов. Есть одно непременное условие. Когда родители приводят своих детишек, объясняем, что мы должны вместе с вами воспитывать ваших детей. Не только, что вы нам отдали ребенка, а сами вне этого образовательно-воспитательного процесса. Будет очень плохо, если ребенок одно слушает дома, другое в школе.
Что касается православных гимназий, сейчас огромная востребованность у людей, и они хотят в них учиться. Почему их и строят много, и делают много. Роль этой гимназии в том, что кроме образовательных комплексов, там очень хорошо дается воспитательный комплекс, можно говорить духовное образование в какой-то определенной степени, хотя оно больше даже можно его называть и патриотическим воспитанием. И многие родители поняли о том, чтобы их ребенок знал не только и был не только оснащен хорошо и хорошо как бы овладел предметами, он еще должен быть человеком, ему жить в этой жизни, и он должен получить моральные качества. Мне кажется, что вот облагораживание нашей России, оно как раз ведется теми нашими православными гимназиями.
Выпускники православных гимназий поступают в основном в светские вузы. Но кто-то из них выбирает и духовную стезю. Главное учебное заведение епархии – Нижегородская духовная семинария. Современные технологии и методики здесь соседствуют с глубоким уважением к традициям. Для студентов созданы все необходимые условия, а главное – есть желание развиваться. Ведь потребность в священнослужителях в митрополии сегодня очень велика.
Нам необходимы священнослужители и по количеству, и по качественному уровню. Поэтому нам никак не обойтись без Нижегородской духовной семинарии. И мы уже в первый год своего служения оказали очень большое внимание нашим духовным школам. И материальное, и интеллектуальное, и забота о подготовке преподавателей. Это и строительство трапезной, и общежитие для студентов, и актового зала, и библиотеки, и много-много еще другого. Немножко погодя, возникла сразу большая потребность, конечно, работа в области образования и культуры светской. И мы сделали большое продвижение вместе с сработничеством с Министерством образования, с Департаментом образования Нижнего Новгорода, когда мы смогли тысячи учителей переподготовить через нашу духовную нижегородскую семинарию по программам просвещения. Затем сыграл огромную роль международные рождественские чтения в Москве. Мы сегодня приезжаем туда, с Нижегородской митрополии, до 700 человек. Это замечательно, когда едут и священнослужители, и светские учителя, руководители образования, культуры, главы районов, областные министры приезжают. И мы там не просто пассивные слушатели, мы активные участники, у нас есть свои секции, дискуссии, обсуждения.
Одна из самых важных задач архипастыря – восстановление древних и строительство новых храмов. Это дается нелегко. Вот, например, Величественный Воскресенский собор в Дзержинске. Его начали возводить около двух десятков лет назад, еще при митрополите Николае Кутепове. Это первый храм, который было решено построить в Дзержинске. И вот, спустя долгие годы, большая радость для прихожан. Первая божественная литургия в Воскресенском соборе, которую возглавил митрополит Георгий.
Храм в духовной жизни – это как двигатель в автомобиле. Это как сердце в организме. Без него невозможно. Потому что можно словами многое говорить, рассказывать, а вот ощутить церковное таинство сердцем, всем своим существом, конечно, только через молитву, через храм. У нас было несколько районов в Нижнем Новгороде, где не было ни одного храма. И таких было три района города. Поэтому потребовалось, конечно, возрождение и возвращение храмов и строительство новых храмов. Потому что город за 20 век развился 15 раз, включил в себя огромные территории. Вот представьте себе, только автозаводской район Нижнего Новгорода – это 330 тысяч населения, где не было фактически ни одного храма. Что касается областных наших территорий, то там больше требует усилий не столько строительства храмов, сколько восстановления поруганных, возвратных. И вот на этом пути также появляются люди, помощники, поддержка. Приходит помощь Божия, часто откуда ты ее не знаешь и не понимаешь.
Люди разного возраста, разного социального положения, разного социального достатка участвуют искренне в восстановлении храмов. Это объединяет людей на добрые дела, на добрые поступки, а следовательно и добрые мысли. Поэтому я считаю, чем больше храмов, чем больше прихожан будет у нас, тем здоровее общество в целом будет. А раз здоровое общество, то оно в состоянии решать и любые и производственные, и воспитательные задачи. С этим, я думаю, что владыка Георгий довольно эффективно справляется.
В Нижегородской епархии сейчас уже 221 приход, 52 часовни, 34 молитвенные комнаты. Сухие цифры, но за ними огромная работа и большое счастье для прихожан. Особенно радостно жителям Бора. В городе не только восстановлено два древних храма – Знаменский и Сергиевский. На Бору создан уникальный духовно-просветительский комплекс «Сергиевская слобода». В августе 2015 года сюда с первосвятительским визитом прибыл патриарх Кирилл и оценил огромную работу, проделанную авторами проекта.
Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто замечательно организовал вот это пространство культурное, духовное, историческое. И храм Знамения Пресвятой Богородицы, и храм преподобного Сергия прекрасно отреставрированы. Здесь же и гимназия Дмитрия Донского, здесь же и детский сад Пересвет, и здесь же музей. Вот так и нужно развивать около храмовое пространство. Храм для молитвы, а рядом с храмом должны быть площадки для образовательной деятельности, культурной деятельности, для объединения людей. Храмы всегда были духовными и социальными центрами.
Еще один уникальный духовно-просветительский проект, действующий в Нижегородской епархии – Ильинская слобода. Он включает в себя не только сохранение целостного архитектурного облика улицы Ильинской в Нижнем Новгороде, восстановление Успенского, Сергиевского храмов, церкви в честь святых Жен Мироносец. В рамках этого проекта ведется большая работа со школьниками и педагогами.
Девочка 5 класса написала сочинение, как она провела лето. И когда педагог получил эту работу и прочитал, она пришла к директору с этой работой и говорит: «У меня ноль знаний по этой теме жизни преподобного Серафима, Дивеева, Сарова. Я не в состоянии оценить работу ребенка. Надо что-то с этим делать». И вдруг школа увидела, что есть целая сфера жизни, которая интересна людям, а школа в этом почти ничего не понимает. И тогда возникла программа рождественских детских чтений. Было много сомнений, столкновений, переживаний. Ну, допустим, в частности, как вот понимать шесть дней творений там, и миллионы, миллиарды лет с точки зрения создания космоса, Земли и так далее. Это мнимые противоречия, которые легко снимаются, только давайте заниматься образованием и просвещением. Поэтому работа конференций, круглых столов помогла очень активно нам в этом направлении. И этот опыт Ильинской слободы показал, что нам необходима не одна такая программа. Это очень важно, когда мы в рамках Нижнего Новгорода и в рамках наших районных городов осуществляем эту деятельность в области и строительства храмов, возрождения святынь, в области культуры, образования, А что такое стоит возвращение к истокам программы Сартакова? Большой такой национальный такой форум, да? Арзамасские купола, народный такой форум, православные русские песни, приезжает множество людей. Так что мы коснулись не только вот образования. Сейчас в Арзамасе, в театре местном, поставлена целая постановка, пьеса по жизни стишпатарки Сергия Старгородского. В Нижнем Новгороде регулярно проходит в дни Великого Поста оратория митрополита Илариона Алфеева «Страсти по Матфею». В рождественские дни рождественская оратория митрополита Илариона. Такая деятельность очень важна.
Появление храмов ждут не только жители небольших городов, деревень, но и многонаселенных новых районов Нижнего Новгорода. Очень нужен был Дом Божий, например, вот в этом автозаводском интернате для детей с особенностями развития. Часто посещают богослужения и заключенные нижегородских колоний.
Выходят священники, совершают богослужения, люди исповедуются, причащаются, кто-то принимает крещение. В женской колонии до 60 детишек есть такой детский приют, где родились дети уже в местах заключения. А у нас в Арзамасе Никольский женский монастырь окормляет детскую колонию, где ребятишки от 12 там, до 20 лет находятся в местах заключения. Мы и туда идем, имеем с ними общение, диалог, молитву.
Помогают в Нижегородской епархии и женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Действует программа помощи кризисным беременным «Спаси жизнь». Благодаря ей на свет появилось уже 576 малышей. В центре «Быть мамой» могут получить убежище женщины и дети, которые лишились дома. Здесь же им оказывают помощь психологи, юристы и, конечно, священнослужители. Можно быть уверенным, верующие Нижегородской епархии не останутся без поддержки в самой сложной ситуации. Например, когда случилось страшное ДТП в Краснодарском крае с участием нижегородских паломников, митрополит Георгий лично приехал в больницы поддержать пострадавших.
Когда мы читаем Евангелие, есть там такое место, когда Христос говорит своим ученикам: «Когда я отойду от вас к Отцу Своему Небесному, то не забывайте мне служить». И ученики совершенно искренне говорят: «Господи, если ты отойдешь от нас, как мы тебя послужим?» И тогда Христос еще раз людям напомнил заповедь служения Богу через служение людям и сказал: «Голодного накормили, меня накормили. Жаждущих напоили, меня напоили. Больного утешили, меня утешили. Темницы посетили, меня посетили». То есть Господь сказал нам всем: если вы христиане, если вы мои ученики, то живите по той заповеди, которую я вам дал. Заповедь любви, заповедь служения. И служа людям, ты служишь Богу.
Поля, леса, реки, города, леси. Все это русская земля. Это благословенная нижегородская земля. Спаси, Господи, благословенный Нижний Новгород, людей и я, и пожить нам во всяком благочестии и чистоте.
Ой, 15 лет. Именно столько времени владыка Георгий возглавляет Нижегородскую кафедру. Тысячи богослужений, переговоров, лекций в университетах, архипастырских визитов, встреч с верующими, сотни восстановленных храмов и множество благодарных нижегородцев. Ведь возвести церковь трудно, но легче, чем построить человеческую душу. И если получится направить как можно больше людей к Богу, наверное, для архипастыря это и есть счастье.
Ты пастырь, священник, почти епископ, тебе лежит ответственность на том, чтобы помочь людям найти дорогу к Богу, наследовать Царство Небесное. Все, что этому помогает, это должно быть местом твоих трудов и забот. Во главе твоих трудов должен стоять человек. Батюшка Серафим сказал, стяжи дух мирен, вокруг тебя спасутся многие. А если твоя деятельность не приносит тебе мира в душе, если ты не имеешь любви в своем сердце, то что ты можешь дать людям, если ты этого не имеешь? Поэтому надо сначала себя воспитать и духовно укрепить, а потом лишь только делиться с окружающими людьми. Можно очень много говорить правильных, красивых, нужных слов, но ты сам это не пережил. Ты этого не имеешь. Тогда это вакуум, это пустота. И наоборот, если ты имеешь, то ты начинаешь бояться это потерять, хранишь в себе, и тогда ты можешь это передать и другим людям.